5. Вернувшись в свой кабинет, миссис Сиксби велела Розалинде не пускать к ней никого, кроме Стекхауса или Ионидиса. Тот в данный момент пересчитывал подопечных на уровне D. Она села и уставилась на скринсейвер своего компьютера. Белый песчаный пляж Сиеста Ки, куда она якобы собиралась уехать жить на пенсии. Так она говорила людям, хотя себя тешить этой мыслью давно перестала. Смирилась с тем, что умрет здесь, в лесу, прямо за этим столом или у себя дома в городке. Два ее любимых писателя, Томас Харди и Редьярд Киплинг, тоже умерли за письменным столом. Так чем она лучше? Институт стал смыслом ее жизни, и она не видела в этом ничего дурного. То же самое относилось к большей части сотрудников института, бывшим военнослужащим, стражам правопорядка и охранникам из суровых контор вроде Blackwater или Tomahawk Global. Дэнни Уильямс и Мишель Робертсон из рубиновой команды пришли из ФБР. Если институт не был смыслом их жизни, когда они только устраивались на работу, то со временем он им стал. И способствовали тому не зарплата, щедрые бонусы или соцпакет, а скорее образ жизни, привычный настолько, что будто живешь во сне. Институт напоминал маленькую военную базу. В городке, где селился персонал, было подобие военторга с хорошим выбором товаров по приемлемым ценам и заправка, где бензин попроще стоил 90 центов за галлон, а покруче — $1.05. Миссис Сиксби в молодости служила на военно-воздушной базе «Рамштайн» в Германии, и поселок Деннисон-Ривербенд оказался очень похож на Кайзерслаутерн, куда они с коллегами время от времени ездили выпускать пар. На базе было все, что душа пожелает, включая кинотеатр и сетевую закусочную «Джонни Рокетс», но иногда людям хотелось сменить декорации. Так и здесь. «Они всегда возвращаются», — подумала миссис Сиксби, разглядывая белый пляж, на котором несколько раз загорала, и где ей не суждено было жить даже на пенсии. «Они всегда возвращаются. И, несмотря на безалаберность, лишнего не болтают, ясно ведь, что стоит на кону. Если мир узнает об их деятельности, о сотнях уничтоженных в этих стенах детей, расправы не избежать. Их всех ждет смертельная инъекция, как Тимоти Маквея.
Ветеран войны в Персидском заливе, организатор самого крупного теракта после 11 сентября в истории США, унесшего жизни 168 человек, из которых 19 были дети младше 6 лет, был приговорен к смертной казни, которая состоялась 11 июня 2001 года.
Впрочем, не надо о грустном. Есть и хорошие. Все, начиная с доктора Дэна Донки Конга Хендрикса, миссис Сиксби на дух не выносила этого человека, но в его профессионализме не сомневалась. Хекла и Джекла с дальней половины, и вплоть до самого распоследнего уборщика, все сотрудники без исключения понимали, что держат в руках судьбу мира, не меньше. Выживание человечества, целой планеты. А на такой войне все средства хороши. Любой, кто понимал суть деятельности института, никогда не назвал бы их чудовищами. Жили они хорошо, по крайней мере, неплохо, особенно те, кто наелся песка на Ближнем Востоке, на чьих глазах однополчанам отрывало ноги и выворачивало кишки. Иногда персонал отпускали в увольнительную, съездить домой, повидать семью, при условии, что она была. А у большинства сотрудников семьи не было. Конечно, рассказывать родственникам о работе строго запрещалось, и в какой-то момент они, жены, мужья, дети, понимали, что работа превыше всего. Работа захватывала институтских сотрудников полностью. Жизнь их состояла в порядке убывания важности из института, городка и Деннисон-Ривербенда с тремя барами, один с живой музыкой. Когда это осознание приходило, обручальное кольцо имело обыкновение исчезать с пальца, как случилось с кольцом Алварсон. Миссис Сиксби открыла ключом нижний ящик стола и достала оттуда телефон, похожий на те, что брали с собой на выезды группы захвата. Большой, увесистый, эдакий пережиток эпохи, когда на смену видеомагнитофонам пришли CD-проигрыватели, а мобильные только начали появляться на полках магазинов электроники. Его иногда называли зеленым, а чаще нулевым телефоном, потому что ни экрана, ни кнопок с цифрами на нем не было, только три маленьких белых кружка.
«Я позвоню», — подумала она. «Может, меня похвалят за дальновидность и инициативность. А может, решат, что у меня паранойя, и начнут подыскивать замену. Так или иначе, это необходимо сделать. Долг зовет, и жаль, что не позвал раньше». «Позвоню, но не сегодня», — пробормотала миссис Сиксби.
«Сперва нужно избавиться от Алворсон, так что не сегодня». И не завтра, и не на этой неделе. Разговор предстоял важный, к нему необходимо подготовиться, набросать план, чтобы во время звонка излагать свои мысли как можно более доходчиво. Если она действительно воспользуется нулевым телефоном, ей предстоит отвечать обстоятельно, когда человек на другом конце провода скажет:
«Добрый день, миссис Сиксби. Чем я могу вам помочь?»
«Это не прокрастинация», — сказала она себе. «Отнюдь. Я не хочу, чтобы у моих коллег были проблемы, но...» Тихо звякнул внутренний телефон.
«На третьей линии ЗИК, миссис Сиксби».
Она взяла трубку.
«Ну, чем порадуете ее, Нидис?»
«Все на месте», — сказал ЗИК. «28 трекеров на дальней половине, на ближней половине 2 трекера в буфете, 6 на площадке, 5 в комнатах».
«Вот и отлично. Спасибо».
«Не за что, мэм».
Миссис Сиксби встала. Ее немного отпустило, хотя никакого чуда не произошло. Конечно, все подопечные на месте. А чего она ждала? Что кто-нибудь из детей укатил в Диснейленд? Ну ладно, пора приниматься за следующее дело.